Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман. Здравствуйте, Михаил Соломонович.
Добрый день.
Смотрели? Что? Конечно, его.
А, футбол. Конечно, смотрел. Ну, вообще, кстати сказать, на мой взгляд, болельщики футбола делятся на две категории. Стадионные и околостадионные, и телевизионные. Ну, вот я такой классический телевизионный болельщик. Я давно не был на играх футбольных, на стадионе, хотя часто зовут, сватают и в Москве, и даже вот сейчас меня звали даже на финал вот этот вчерашний, но у меня телевизионный футбол с его повторами, с его комментариями, иногда удачными, иногда неудачными, ближе. Но у меня после этого чемпионата, честно говоря, осталось такое двойственное чувство. Но, во-первых, мне показался в целом он не очень высокого уровня по качеству футбола. Очень расстроило, как и всех нас, наша сборная. Хотя, ты знаешь, у меня там был наш сборный фаворит. И любимый фаворит в том плане, что я за него очень болел. Но это в данном случае не игрок, а тренер. Я очень внимательно слежу за творческими успехами Леонида Викторовича Слуцкого. Мне кажется, очень талантливый человек. И мне жаль, что у него, так сказать, так не получилось с командой. Но команда, так сказать, мне кажется, играла из рук вон плохо. Вот в последнем интервью Слуцкий использовал слово, которое нельзя произносить в радиоэфире.
Ну, можно, но нежелательно.
Но лучше не произносить. Я отсылаю просто радиослушателей к интервью Слуцкого, там пусть они там это прочтут. Вот. Но вот это такое, не то что самобичевание, а вот такое, знаешь, такое жесткое самокритичное отношение и понимание, что вот так много люди ждали и так мало получили. Понимаешь, вот когда что-то не получается, и не сложилось, и не склеилось, я считаю, что вот очень важно повиниться, понимаешь? Другой даже, это долгий разговор
Слуцкий
про наш футбол,
да.
Понимаешь? Потому что я считаю, что, знаешь, я вот много езжу по стране, и раньше, я помню, вот еще в Советском Союзе, там, буквально на каждом пустыре, в каждом дворе всегда можно увидеть пацанов, гоняющих мяч. Вот сейчас, мне кажется, вот может, это я не в те дворы смотрю, не на те пустыри заглядываю, но как-то совсем мало мальчишек, играющих в футбол. Я понимаю, появились замечательные гаджеты, прекрасные
интернет-игры,
масса, да. Я понимаю. Но, с другой стороны, была еще система. Значит, вот мы много там критикуем советский период, и есть за что его критиковать, но была система целого ряда вещей, особенно в молодежном, в детском воспитании. Вот часто были игры, союзные игры «Кожаный мяч», где ну, десятки тысяч футбольных детских команд. Может быть, тогда у нас футбольная сборная не становилась чемпионом мира, хотя как-то все-таки были чемпионами Европы. Но, тем не менее, понимаешь, у нас, мне кажется, в футболе системные проблемы. Сейчас, понимаю, осталось 2 года. Вот после чемпионата, после вчерашней игры, вот главное футбольное событие будет уже у нас. Главнее ничего не будет. Все мы, так сказать, ополчимся. Будем опять склеивать какую-то команду на базе старой. Или, ну, конечно, у нас, понимаешь, как говорил известный классик, у нас для тебя других футболистов нету, понимаешь? У нас действительно, вот кто есть, то есть. Те играли. Ну, может, еще кого-то подтянут. Может, кого-то прогонят. Найдут тренера. Вот обещал Виталий Мутко подобрать уже буквально в течение месяца. Подберут, конечно, найдут и заплатят ту зарплату, которую этот тренер попросит.
Которая нас возмутит.
Которую будем все обсуждать в этом же эфире, да. И прочее, прочее, прочее. Понимаешь, очень хочется, что футбол из любимой игры миллионов в нашей стране не превращался в национальный позор. Понимаешь? Вот это очень важно.
Михаил Александрович, я вот когда пытался тоже анализировать происходящие события, отталкиваюсь от современности, от реалий, да, существующих. Да. Но вот есть наши футболисты, которые все как один практически миллионеры.
Больше, это отдельная тема.
Больше мотивации для подрастающего поколения, которое как будто бы погружено в гаджеты, ну, вроде
не,
как не
вот,
надо.
Вот, ты знаешь, вот здесь да. Вот категорично. Во-первых, объясню. Во-первых, я не считаю, что у нас все в порядке в нашей консерватории футбольной с точки зрения вот этого самого финансирования этих зарплат запредельных, этих... Потом, понимаешь, сумма зарплат не рождает хорошей игры. Я помню, как была одна на Северном Кавказе команда, просто не хочется вспоминать, на которой были брошены безумные деньги, скуплены сумасшедшие игроки, она ничего не показала.
То есть Анжи мы называть не будем?
Ну, вот я не называл. Но, тем не менее, понимаешь, это же уже история доказала. Я помню, как в Соединенных Штатах Америки создали, еще при играющем Пеле создали команду «Космос», где Пеле играл, понимаешь, и тоже на что не показало. Понимаешь, уж на что, казалось бы, американцы, такие опытные селекционеры, понимаешь, создали футбольную команду. Я это хорошо помню, ничего не получилось. Понимаешь, футбол — это, знаешь, еще такая, надо, чтобы у людей был душок. А еще, кроме всего прочего, вот прости меня, я не люблю высокий штиль, не люблю пафосных слов, но вот здесь как раз слово «патриотизм», слово «игра», как говорится, за свою страну, за тех миллионов людей, которые тебя смотрят, это не пустые слова. И вот исландцы на этом чемпионате как раз очень убедительно доказали, когда практически любители, которые вообще там днем один дворник, третий зубной врач, четвертый вообще там...
Рыбак.
Рыбак профессиональный и любитель. Знаешь, у нас вот рыбаки как раз есть в команде, только они такие не то ловят. Понимаешь? И посмотри, как их встречала Исландия, крошечная. Вот это есть патриотизм. Вот это есть единение команды и народа. Это есть уважение народом своей команды, а это есть... дань должного, которую дает команда своего народа. Вот это, и не случайно они стали любимцами Европы. Понимаешь? Да. И они не шибко дрались там на улицах, и не прославились в драках в кафе, ни в Марселе, ни
но
в Лионе.
Но они прославились своим этим...
духом, да, и вот этим хлопом, понимаешь? Вот когда наши будут так играть, и тогда же мы так же будем их встречать.
Это, безусловно, весь вопрос в том, когда наши так играть будут, и что для этого нужно сделать, знаешь, какой подвиг совершить.
Я в этом вопросе не пессимист, понимаешь? Я не считаю, что вот мы такая тотально обреченная, не умеющая играть держава. Это неправда. Понимаешь, вот я как говорю, это должна быть футбольная система, начиная сейчас с малых лет, правильная селекция, дополнительная мотивация, а не только бабки. Понимаешь, вот если все это вместе, правильное воспитание этих молодых людей. Вот сейчас по всему интернету гуляет история с этими двумя футболистами.
Не успела, Мамаев,
не успели, да. Закончили с шампанским. Только что, вот, пока ехал к вам, там машину кто-то прикупает, это же из двоих.
Какой?
Там, за какую-то блин. Ну, бог с ними всеми. Мне даже не фамилия их. Понимаешь, это все дурно пахнущие вещи, понимаешь? И они недостойны ни нашего народа, ни звания игрока национальной сборной. Это все неправильно. Так вот, я верю, что у нас может быть и хорошая команда, и очень честные ребята, и ребята, которые искренне преданы своему делу. А это дело, потому что их работа, понимаешь меня? И не за миллионы. То есть, конечно, они же получают зарплату адекватную, сопоставимую с европейскими игроками, но не запредельную, но не занебесную, потому что все-таки у нас страна в этом плане не настолько богата, мне кажется, понимаешь? Даже если деньги не из бюджета, а от каких-то добрых дядюшек-спонсоров. Все равно, понимаешь? И не должна... Это единственная мотивация для пацанов, чтобы пацаны играли в кожаный мяч, понимаешь?
Я, к сожалению или к счастью, не сильно погружен в ваши семейные дела, поэтому не знаю, есть ли у вас внуки, например.
Нет.
Нету, да?
Пока нет.
Потому, ну, правда, интересно, вот вы своих внуков там как бы мотивировали играть, идти во двор в этот кожаный
мяч? Ты знаешь, я тебе скажу, я сам все детство провел в своем дворе, играя в футбол.
Михаил Соломонович, это было другое детство.
Когда взрослый пришел в Рыбакинский двор, я не понял, как бы там помещались. Мы там играли 3-3, а я уже взрослый, там один разворачивался. Но, понимаешь, футбол — это... Понимаешь, такая штука, это не просто игра, это такое социальное явление, понимаешь? И кстати, опять-таки, алверды к исландцам, это социальное явление, это социальное явление во всех тех странах. Вот смотри, вот все до сих пор вспоминают там великую голландскую команду во главе с недавно ушедшим из жизни Круифом, да, Кройфом, как еще его называли, понимаешь? Как за нее все... Хотя она не стала чемпионом, между прочим, она... Все время как бы падал рядом. Но все, до сего что я вспоминаю. Вот эта кружева в штрафной, который прорвавшийся нападающий крутит, до сих пор называется этими кружевами кровь и так далее. Понимаешь, это все очень здорово. Это остается... А наши легендарные футболисты, от моего любимца и друга, покойного Толи Банишевского, который играл за Бакинский Нивчи, до там... Там Юра Кузнецов, это я свою команду свою Бакинскую, там Юра Кузнецов, там Алик Мамедов, великие футболисты и очень порядочные ребята, понимаешь? Очень порядочно.
Это еще, видимо, воспоминание тех времен, когда Михаил Гусман ходил на стадион, а теперь отказывается от посещения финалов чемпионата Европы.
А я с тех пор и перестал.
Вчера за кого болели, кстати?
Ты знаешь, за французов. За французов.
Но, коллега Михаил Соломонович.
Да, за французов. Нет, я тебе скажу. И они, вот понимаешь, они заслужили вчера победу, но проблема в том, что есть же великое правило, мы все его знаем, если ты не забиваешь, забивают тебе. Именно так это и случилось. И этот незаслуженный штрафной, который чуть не закончился французом, мы все это видели.
И штанга Женьяк.
Да, ну, но во всяком случае французы были достойны победы, а получили поражение, потому что не смогли забить. Вот обязаны были забивать.
После этого чемпионата Европы осталась масса вопросов к правоохранительным органам французским, и стало несколько тревожно за то, как это все организуют у нас. А много было переживаний по поводу Олимпийских игр в Сочи, вроде как справились, а здесь футбол.
В Сочи блестяще справились, извини меня, а в Сочи футбол. Справились, я считаю, безукоризненно. Сочи это как раз показал пример классной организации. Кстати сказать, я подхожу к тому поколению, которое помнит, как была организована Московская Олимпиада. И она тоже была блестяще организована с точки зрения безопасности, порядка.
И все же в Олимпийских играх несколько иной дух.
Согласен, согласен. Вот это я, кстати, все время смеюсь. Знаешь, я вот недавно был в командировке в Катаре. Тихий, спокойный, мусульманский, благочинный Катар. Они, конечно, я думаю, что когда сейчас посмотрели, что творилось во Франции, наверное, рвали на себе волосы и срывали с себя свои эти самые одежды белые. Я так себе представляю, когда в этом тихом, спокойном Катаре, что будет в 22-м году, когда там приедет чемпионат мира, понимаешь, когда там начнется... А он совершенно, знаешь, такой благочинный доха, понимаешь, что-то будет твориться одному богу, в данном случае Аллаху ведомо.
Англичане приедут, наши, если немцы, пройдут.
Немцы с пивными кружками будут живот свой чесать, там, это самое, голые, они же только с голым животом любят, такой пивной животик.
И бразильянки бедные прекрасные приедут.
Дамы будут вынуждены спрятаться за 6 дверей, не выглядывать на улицу. Это будет тяжелый случай, тяжелый. Да, Бог доживем, посмотрим, но я думаю, что катарцы еще много раз подумают о том, что хорошо чтобы проводить этот чемпионат, так сказать, в закрытых помещениях
России,
без зрителей.
России подумайте, Михаил Соломонович. России подумайте. Это не тревожно?
Нам 18-й нам надо год. Надо свой проводить чемпионат. Ну, нам вот не до Катара.
Я вот ровно про это. Полагаете, что вот все условия для того, чтобы мы справились...
Ну, они... еще время есть.
Есть. Хорошо.
Во-первых, время есть. Во-вторых, наши соответствующие уважаемые товарищи сказали, что они изучили опыт, так сказать, пробелов французов в организации безопасности и прочее. Кстати, я думаю, что так и сделали, на самом деле. Я уверен, там, кстати, наши работали представители МВД, и они, я думаю, все это изучили. Нет, как раз вот, честно сказать, я как наши сыграют на чемпионате родном, я не знаю. Хочу надеяться хорошо. А вот то, что безопасность будет в порядке, тут как раз в этом плане мы промаха не дадим.
Ну и вопросы нашей аудитории. Напомню, мы пока работаем без телефона прямого эфира, но вы можете писать. Пишите смс плюс 7925888894.8. Mm-hmm. Телеграм тоже пишите. Он привязан к номеру смс-портала. Ну и на сайт бросайте. Mm-hmm. Говорит Москва.ру. Сергей пишет. Когда у нас были успехи по футболу в современной России? Когда Вагнер и Лава натурализовали? Может, еще стоит пяток настоящих спортсменов натурализовать? Вот они потянут сборную, интересует Сергей. Это, кстати, тоже еще один из вариантов.
Нет, как Нойштеттера. Я лично не сторонник этого пути. Я не против натурализации, так сказать, спортсменов. Это мировая практика, ради бога. Но все равно я сторонник доморощенных, родных спортсменов, выращенных в разных регионах нашей необъятной родины.
Прошедших кожаный мяч.
Да, и кожаный мяч, и который, так сказать... Не потому что это, значит, это не хвостной патриотизм. Я считаю, что, понимаешь, мы должны это научиться делать. А мы умели это делать. У нас это было. Если бы не было у нас в Отечестве, это можно сказать, ну откуда нам это взяться? А это было. Так давайте вспомним это и спокойно используем сейчас.
У времена, у нравы, Михаил Соломонович. Не знаю, мне кажется, уже вот этот фарш обратно не провернуть.
Почему? Когда... Почему? Ты понимаешь, почему? Почему нельзя организовать соревнования мальчишек по футболу? Нельзя, чтобы внимательно к ним присматривать? Ведь, ты понимаешь, на самом деле сейчас такое время найти деньги проще, чем воспитать спортсмена. Лично найти деньги, пойти купить спортсмена, там, натурализовать, чем воспитать. И это кажется более простым и более надежным способом. Мне кажется, он может более простой, но не более надежный.
Ну и менее правильный, скорее.
Нет, потому что правильно даже не обсуждается.
Да, хорошо. Ларис пишет, нужно полностью выйти из этой порочной системы, прекратить совершенно платить деньги, чтобы пришли энтузиасты. Через 10 лет будет отличная команда, только хватит ли сил так поступить?
Ну, я совсем согласен, Ларис, что совсем писать деньги невозможно. Это все-таки люди работают, они должны получать зарплату и, подчеркиваю, адекватную зарплату.
Как исландцы на 350 тысяч населения страны, 100 профессиональных футболистов. Ну вот оставить нам тоже.
Исландцы все, это, знаешь, такое некое... чудо пример для всех. Понимаешь, его пример другим наука. Вот примеры Исландии другим наука.
Да тоже же начинали с того, что везде лепили стадионы, везде давали возможность бесплатно играть в футбол.
У них огромная была внутренняя мотивация. Знаешь, это такая штука. Вот любой специалист по психологии, вот в этом же эфире, только, так сказать, сменив меня, скажет, что такое внутренняя мотивация для любых достижений, спортивных, творческих. Внутренняя мотивация, которая далеко и не только, и скачая не сколько финансовая, сколько психологическое, понимаешь? Вот он бежал, понимаешь, а на него смотрели все исландские девушки, вот, понимаешь, от Рейкьявика и до самых дальних, до окраин, понимаешь? И все на него смотрели, на его рыжую бороду, которая развивалась по ветру. Стадионок, так сказать...
Причем десятая часть страны смотрела прямо здесь,
прямо
на
оттуда,
стадионе.
Да, да. Понимаешь, это мотивация, она, знаешь, такая штука серьезная.
Наших чего-то не достает этой мотивации. В чем секрет, не очень понятно. Игнат пишет, да что там, чемпионат мира 2018 года уже в следующем году. Они к нам понаедут на Кубок Конфедерации, хоть и не в таком количестве. И здесь прав Игнат, потому
прав,
что разминаться начинаем уже со следующего года. Крупные футбольные турниры пойдут у нас.
Да, но, понимаешь, тут нам надо еще, конечно, все-таки как-то сборную склеить, понимаешь? Как-то она совсем что-то... совсем грустная. Хотя, ты знаешь, вот до начала мне казалось, что Слуцкому удалось как-то, там вот эти самые братья как-то, так сказать, заявляли себе, что они, так сказать, смогут что-то показать. И вообще казалось, что что-то сложится. Увы, увы, увы.
Не срослось. Мы поговорили с Михаилом Гусманом о футболе, теперь можно двигаться дальше по событиям. А здесь у нас Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Опять говорим как будто бы о спорте, на самом деле... Будем скорее о политике рассуждать. По той простой причине, что абсолютно непонятно,
что
происходит.
При том, что мы считаем с того, что спорт вне политики.
Нет, я так не считаю, например, Михаил Соломович.
А нет, а я
считаю... Так должно быть. Но...
Ты понимаешь, какая штука? Вот опять-таки, спорт, вот, это на моих глазах почти происходило многое. Столько нанесено политики. Причем, знаешь, еще с прошлого века, называется, с 80-х годов.
Конечно,
сначала,
сами вспоминали Олимпиаду
80. Сначала с бойкота Московской Олимпиады.
Ну, еще раньше,
потом
можно...
мы не поехали в Лос-Анджелес.
Мюнхен 72-го. Потом
это вообще трагедия была.
Трагедия. Олимпиада
понимаешь,
80.
В Мюнхен запомнился двумя вещами. Этой трагедией, нападением на израильских спортсменов и нашим золотом в баскетболе. По-моему, это, так сказать, такая, это знаменитая, как перед глазами стоит, как ЕДшка бросил мяч, а Белов...
Три секунды
оставалось,
секунды.
Сказать, которые добавили. Вот. Ну, вот это все, понимаешь, спорт, кстати, велик вот такого рода моментами. Именно, понимаешь, вот к счастью, многое политическое и околополитическое, а зачастую грязно-политическое вокруг спорта забывается, а великие моменты вроде этого мяча Белова в сетку на финале Олимпиады, это остается, понимаешь? И остаются последние голы, и остаются прыжки Брумеля, и остается много-много чего остается.
Или когда засудили Немова тоже, вот это вот все же остается. Я правильно? Я солидарен с вами.
Понимаешь, ну, вот опять-таки, понимаешь, все-таки я считаю, что это тоже, так сказать, эпизоды. Вот я все-таки настроен на, как сказать, на позитивные воспоминания.
А так это позитивные?
Ну, ты же засудили.
Это было такое поражение, которое можно применять на любую
это
победу.
Это правда. Немов не заслужил этой истории. Это правда.
Так вот, возвращаемся к тому, что непонятно, что происходит. То ли заговор плетут против Российской Федерации, то ли все настолько плохо в нашем спорте, что да, действительно там Авгиевы конюшни, которые нужно расчищать, а мы артачимся здесь, и непонятно, зачем
ты
выступать.
Знаешь,
да.
Ты знаешь, вот, это опять-таки разговор надо на отдельную программу. Угу. Я внимательно слушаю. Вот ты сейчас сказал, то ли.
Конечно.
Я думаю, здесь скорее и. И, конечно, это очень серьезно против нас работают определенные силы. И у них, но мы дали такую возможность, мы дали такой повод. Ведь, в конце концов, есть же реальные спортсмены, попавшиеся на допинге. Это факт, его нельзя отрицать. Далее. Мы, на мой взгляд, сделали не очень, мне кажется, верно. Мы действительно объявили о том, что будет жестко, так сказать, спрашивать в будущем, так сказать, за принимающих допинг,
бороться,
наказывать и так далее. Но вот на сегодняшний день кто наказан? Вот кроме там непонятных людей, которые там были во главе федерации, сейчас не во главе федерации. Понимаешь? Ведь за этим тоже следят. Вот это уже история идет полгода где-то, не меньше, понимаешь меня? То есть, с одной стороны, конечно, то, что вот сейчас приняла федерация, Международная федерация легкой атлетики, что тотально всех отстранить. То есть, конечно,
кроме Клишиной, которая согласилась.
Сейчас до Клиши дойдем. Да. То есть обвинили всю сборную, прав, не прав. То есть такое, знаешь, наказание не индивидуальное, а коллективное. Но это несправедливо, раз. Это, конечно, кто-то, мне кажется, неверно. Это вообще, в принципе, неправильно. Не можно, нельзя коллективно наказывать людей. Потому что для людей, особенно, знаешь, таких видов спорта, как легкая атлетика, где люди, знаешь, так, годами, десятилетиями работают на результат. Потому что вот он бегает свои эти годы, чтобы дойти до этой Олимпиады, пробежать свои эти секунды, отыграть там полторы секунды там, и так далее.
Как у Шубенкова, 110 метров.
Да, да,
вот
да.
Вся это,
понимаешь, мне этих людей безумно жалко. Я учу спортсменов. И, честно говоря, мне даже те, кто принимали допинг, жалко. В том плане, что это не сам же спортсмен бегал по аптекам и искал, чтобы ему такого наглотаться. Понимаешь, что, значит, какие-то его тренеры, какие-то его там администраторы, его начальники говорят: ты знаешь, Васенька, вот ты сейчас это примешь, тебя от этого лучше бегать будет. Ты... Я так думаю, потому что начинается не так, что, знаешь, он уже такой великий спортсмен, в этот момент к нему подошли и сказали: а вот еще это глотни. Значит, это с молодых лет его же к этому готовили. Я в данном случае больше виню руководителей, тренеров, врачей. Вот честно, они спортсменов, которые в подавляющем большинстве, работяги, которые тянут эту лямку, это дело их жизни, понимаешь? Mm-hmm. И они, мне кажется, попадают в сети. Все это не только наше. Это мировая. Это ведь допинг, это же не наша, не российская история. Это международная история.
Армстронга можно.
Да, кто угадает миллион так, примеров. Тут может... Поэтому, но я виню только, и прежде всего, что называется, старших товарищей. Потому что те люди, когда... Знаешь, ты меня, знаешь, когда вот молодых ребят, взрослые, кто-то учит курить, кто-то учит там пить, некоторые в наркоту людей, молодых ребят втягивают. Это то же самое, понимаешь? Вот за это та же самая лежит вина на тренерах, на врачах, на администраторах, начальниках команд, которые втягивают молодых, собственно, в общем-то, общего, неокрепших психологических людей... Понимаешь? Ведь это уже, когда они становятся великими чемпионами, их всерьез проверяют на допинг, они до этого ловятся. А ведь, когда они выступали на своих там республиканских соревнованиях, там областных, я подозреваю, что, может, они уже тогда баловались этим зельем, понимаешь? Потому что они росли. Но тогда их не так проверяли. Проходило. Или, как говорят на улице, прохлевало.
Спортивный диспансер.
А потом поехали. Вот это все, мне кажется, очень печально.
То есть, да, Авгиевы, конечно, разгребать нужно, но и при этом...
И очень
да,
жестко, и очень жестко.
И при этом, да, какой-то заговор против России.
Знаете, я не люблю конспирологии, слово «заговор» здесь неудачное слово, но здесь то, что есть атака на Россию, понимаешь, и в каком-то смысле скоординированная. Но мне кажется, она, во-первых, как факт есть, а с другой стороны, то, что мы вот с самого начала, мне кажется, недостаточно жестко отреагировали, ведь единственное, кто жестко отреагировал, это сам президент наш, я имею в виду президент России, который до первого совещания, уже, по-моему, чуть ли не полгода прошло, когда он сказал, что допингу не место в спорте и так далее, и так далее. Но дальше это должно было, мне кажется, выйти на целый ряд совершенно конкретных жестких административных решений.
Хотел еще уточнить про Клишину, но давайте, до новостей буквально минута остается. Единственная из наших спортсменов-легкоатлетов, кто пока допущенный, то потому,
ну,
что
слава
она
Богу
согласилась, ну, выступать под нейтральным флагом.
Здесь кстати сказать, насколько я знаю, и Российский олимпийский комитет, и Министерство спорта это дело благословили. Именно потому, что за спиной наших спортсменов, которые будут допущены, я надеюсь, все-таки вся их жизнь, понимаешь, это, они столько... Они годы готовились к этому старту. Но пусть они выступят. Почему должны... И более того, если они, даст Бог, выиграют, даже если будет в этот момент не звучать гимн России, а будет звучать олимпийский гимн, если будет наш спортсмен, мы все будем знать, что это наша победа. Нашего спортсмена.
То есть вы, как коммунисты, которые предлагают мгновенно Клишиной принять украинское гражданство...
За что? В чем она провинилась? То, что она хочет... То, что она, так сказать, всю жизнь этому посвятила, этому спорту, выйти на свой главный старт в жизни, и следующая олимпиада у него может не быть, потому что это спорт — дело короткое. Я думаю, что они заслужили право на старт на Олимпиаде.
С нами первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». С нами первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман. У микрофона Владимир Карпов. Коротко пройдусь по комментариям, которые поступали. Путин жестко отреагировал на допинг в свое время. Почему Мутко и его команда не исправила положение вещей?
Это вопрос.
Да, задается этим вопросом Сергей. Звучит...
Я согласен с Сергеем.
Вопрос, как это ни парадоксально, звучит риторически как-то.
Ну, понимаешь, я думаю, что мы еще увидим серьезные выводы и всей этой истории, вот я так предполагаю. Ну, может быть, все-таки, знаешь, совсем мало времени до Олимпиады. И у меня есть такое ощущение, все-таки такой значимый и знаковый разбор полетов будет все-таки где-то в сентябре-октябре.
Постфактум уже.
Ну, просто потому что сейчас, чтобы, понимаешь, все-таки какая-никак, пусть какая-то скрипучая телега подготовки к Олимпиаде должна докатиться до Олимпиады. Мы должны все-таки, мы же там примем участие, и сборная России примет участие, ну, скорее всего,
без
большего усеченном составе, без большого числа легкоатлетов, без каких-то там штангистов, в общем, история малосимпатичная. В любом случае она малосимпатичная, понимаешь? Даже если учесть, что это заговор, но заговор основанный на каких-то конкретных причинах, понимаешь? На каких-то...
Сами подставились. Сами Мельдонев.
Вывод один. Согласись. Не подставляться. Не принимали бы допинг, не было. А разговор о том, что те другие. А вот мы должны быть, у нас спорт должен быть чистый, понимаешь? Мы страна, вот, понимаешь, я еще раз говорю, что опять-таки, я не знаю, был ли в советском спорте допинг, не был... Может, были менее строгие тогда требования, может, не так строго. Но вот все-таки какая-то была совершенно другая атмосфера в спорте, понимаешь? И это было действительно, дальше, выше, сильнее там, и так далее.
Цитиус, альтиус, фортиус.
А? Да. Так что посмотрим. Дай бог, чтобы хотя бы с учетом состава мы показали хороший результат на Олимпиаде, чтобы наш гимн звучал, чтобы наш знамя было... на флагштоке в результате наших побед, дай бог. Но даже если получится, даже это будет сильно в меньшем количестве, чем мы планировали, хотели. Давайте разберемся после Олимпиады, и я думаю, что, так сказать, все сестры должны получить по своим серьгам.
Но Игнат пишет, под каким флагом ехать спортсменам, это их дело. Жестоко лишать их этой возможности. Но их достижения и медали меня не порадуют, и болеть за них я не буду. Это мнение Игната.
Ну, это его право. Понимаешь, я еще раз говорю, что спортсмен, он, это его, это вся жизнь его. И вот, понимаешь, вот человек провел там 20 лет, потом, так сказать, получая свои результаты, и если сейчас вот по этим, в результате вот этих всех разборок, где вот Кандель, вот чистый спортсмен, не виноват, и он еще, и у него отнимут возможность показать лучше, на что он способен, мне не кажется, что это справедливо.
Вообще, эта ситуация не отсылает вас к большой политике, в которую тоже так втянута Российская Федерация, и там тоже все время призывы играть честно, чисто, не нарушать международных норм, договоренностей. Потом Российская Федерация все время кивает в сторону кого-то, а как же вот Косово, а как же... Вот...
Это большая... Знаешь, чем вот нравится ваша программа, и почему я с удовольствием прихожу к вам в гости, потому что здесь всегда как бы большие темы, и, кажется, понимаешь, что очень наивно эти темы обсуждать в рамках одной программы, тем более не одна, их несколько, да. А каждая тянет такую на долгую...
На масштабное полотно,
если не на много, то как минимум на часовую беседу. А тут, значит, так это... в спорт, так сказать, часто, конечно, отражает во многом большую политику и в своей соревновательности, и в своей, так сказать, жесткости, и в своем противостоянии, и в своей такой соревновательности, там много чего. Поэтому, да, наверное, так это и есть, и сказать, большая политика никогда не считалась делом чистым. Значит, более того, вообще это вечная дискуссия. Я тоже, кстати, у вас в студии об этом говорили, что можно ли находиться в большой политике и самому оставаться чистым? И
нет.
Не...
Конечно, нет, Михаил Соломович.
Ну, стремиться к этому надо.
Все стремятся, по крайней мере, на словах.
Стремиться к этому надо. И да, все стремятся. Ну, большая политика очень такая штука жесткая, такая всегда компромиссная, всегда такая... с издержками, при этом ты еще должен такой быть весь на просвет прозрачный, сам быть достаточно в личном качестве человеком чистым во всей своей биографии, все твои скелеты во всех твоих шкафах.
Должны быть тщательно припрятаны.
Так вот, не получается, всегда же распахиваются в итоге дверцы, то ли сами по себе, то ли их распахивают, и скелеты вываливаются.
Ну и теперь мы переходим уже непосредственно к большой политике, потому что в Варшаве завершил свою работу саммит НАТО, куда съехались лидеры стран, входящих в Североатлантический альянс.
Не только.
Ну и не только, да.
Там, например, были президенты Армении, президент Азербайджана, там были
и
Украины, там были президенты и руководители целого ряда стран, даже многие страны, которые никакого отношения формально не являются членами НАТО, и так поэтому можно сказать, что они... там постольку поскольку.
Только вот я обратил внимание на зарубежные издания, на отечественные. Очень много вопросов оставил после себя этот саммит.
Ну, а все саммиты, да, НАТО после себя оставляют вопросы.
Главный из них все-таки Россия, она кто? Вот сейчас для Североатлантического альянса. Как нам рассматривать их, ну, более-менее понятно, как вероятный противник. Здесь ничего не поменялось.
Нет, подожди, понимаешь, да, вот мы, я не помню, чтобы кто-то из руководителей нашей страны называл НАТО вероятным противником.
Я же не говорю о том, что должно быть артикулировано.
Давай, да, давай будем точны в нашей стороне, хотя в формулировке.
Хорошо.
Понимаешь, то, что в НАТО есть силы, и есть определенные деятели, как внутри самой организации, так и некоторые руководители некоторых стран, входящих в НАТО, откровенно антироссийски настроены. И, ну, это прежде всего говорят там, прежде там, о людях прибалтийских стран, о руководстве современной Польши. Ведь ты понимаешь, что дело? Ведь и на моей тоже памяти, и на твоей памяти, сказать, даже в условиях современной России, в Польше были разные руководители. Был президент Квасневский, вполне, так сказать, лояльно, и более того, даже партнерски относящиеся к России, Россия к Польше. Был, так сказать, нынешний президент там, и предыдущий, трагически погибший. Понимаешь, это совершенно другая история. Понимаешь, я не склонен вот эти ситуативные обстоятельства рассматривать как бы в стратегическом будущем.
Так вот из этих ситуативных обстоятельств стратегии
рисуются. У нас НАТО, да, есть очень много тем, вот, понимаешь, все, что нас разделяет, все негативное от НАТО, исходящее в наш адрес, много раз обговорено, и можем здесь не повторяться. Это понятно, что это блок. Понимаешь, ведь действительно был блок НАТО, была страна Варшавского договора. Страна Варшавского договора нет, блока нет, а НАТО осталось. Это же много рассказано, и да, я думаю, что нечего перепевать. Но, тем не менее, мне кажется, что у России с НАТО есть темы для поиска взаимных полезных друг за друга решений. Ну, прежде всего, борьба с международным терроризмом. Это абсолютное мировое зло, где мы в этом плане мы можем дискутировать о методах, о направлениях основных ударов по этому терроризму, как их организовать лучше.
Мы даже не можем договориться, кого признавать террористами, кого не признавать.
Но, вот я не говорю, что мы должны договориться. Вот здесь у нас товар. Мы не то, что не можем. Да, вот сегодня мы на такой договоренности нету. А вот мы должны сидеть и договориться. Какие бы они ни были тяжелые пассажиры, какие бы они ни были тяжелые собеседники и так далее, худшее, что может быть, это если мы, так сказать, все разойдемся в разные стороны, а это будет именно на руку международному терроризму, понимаешь? А вот это будет и нам будет сложнее с ним бороться, да и НАТО в том случае ничего не преуспеет. Понимаешь, есть темы, потом есть очень много, понимаешь, у НАТО организация очень сложная, там много есть программ, о которых мы не говорим, в том числе там экологические, нам есть предметы. Вот я, сказать, несколько раз разговаривал с нашими послами при НАТО разными, там и с нынешним послом Грушко, и до этого был Дмитрий Олегович Рогозин, там, понимаешь, там есть очень много чего, что требует обсуждения. Другое дело, что очень многие вопросы там решаются, скажем так, за закрытыми дверями, потому что есть какие-то политические договоренности, ну, например, там борьба там с современными технологическими вызовами, с какими-то там, не знаю, кибершпионажем, понимаешь, и так далее. Тут, понимаешь, с одной стороны, да, они наши как бы оппоненты, я специально не беру слово более жесткое, но с другой стороны, есть много сил в мире, одинаково враждебных как и для России, так и для стран НАТО. И вот здесь наши совместные усилия были очень даже полезны.
Но это при условии, что в Североатлантическом альянсе вообще захотят разговаривать с Российской Федерацией. Пока вот если читать итоговые их заявления и так попытаться перевести на человеческий язык,
там
мы готовы...
Нет, стоп. Там нигде не сказано, что они не хотят разговаривать с Россией.
Конечно, мы готовы, но если Россия станет хорошей.
Не, минуточку. Ну, давай так, это риторика. Хорошо. Риторика для публики. На самом деле диалог с НАТО, как насколько я могу судить, не прекращался ни на один день. И вследствие тому хотя бы то, что там сокращался персонал, сокращались количество людей при нашей военной миссии, при НАТО и прочее. Но ведь посла мы нашего при НАТО не отзывали. Раз посол там работает, значит, ему есть чем там заниматься. А раз ему есть там чем заниматься, значит, есть предмет для обсуждения каких-то вопросов. Я считаю это очень важным, понимаешь? Я считаю это очень и очень важным. Кстати, есть представительство миссии НАТО и в Москве тоже. И тоже идет какая-то работа. Потому что, еще раз говорю, что хуже нет в международных отношениях, если только ты не имеешь дела с открытым, так сказать, бандитским режимом. Ну, не режимом, там, страной, или даже не страной, таким явлением, как ИГИЛ. Вот с ним нет предмета разговоров, с ними нет предметов для дискуссий. Это террористическая организация, понимаете? А в большинстве случаев, в большинстве обстоятельств надо всегда держать дверь открытым и находить точки соприкосновения. Даже в вот я еще раз говорю, что в самые мрачные периоды холодной войны они были гораздо более жесткими, чем сегодня. Всегда были каналы связи, велись какие-то переговоры. Потом они постепенно, обстановка в мире улучшалась, атмосфера утеплялась, и эти переговоры превращались уже в соглашения какие-то. Это касалось ограничений стратегических вооружений или ограничений там каких-то обычного оружия, или в гуманитарной сфере. Понимаешь, мир уже всем движется, уже не стоит на месте. И здесь нельзя отставать от этого процессов, в которых происходит в мире.
То бишь, не случилось ядерной войны. Слава богу. Спасибо тому, что переговоры продолжаются.
Кстати сказать, для нынешнего поколения это кажется каким-то чем-то невероятным. А ведь я был, правда, совсем мальчиком, но я потом разговаривал с нашими военными, которые там в то время стали совсем большими военными, которые, прости меня, во время Карибского кризиса несколько недель сидели в бункерах, и у них пальцы были практически на кнопке, осталось только получить команду. Это народ этого не знал, ни наш, ни там, ни люди там в той же Америке этого не знали. Но ситуация была крайне напряженная. Я разговаривал с этими генералами, которые были тогда подполковниками, полковниками. Они говорят, мы как 2 недели не выходили из этих бункеров, понимаешь? И действительно мир висел на волоске. Но ведь хватило разума, что называется, найти компромисс. Это был именно компромисс Хрущева с Кеннеди, понимаешь? Там американцы убрали эти самые ракеты из Турции, мы это звали наше оружие с Кубы и так далее. И, кстати сказать, тогда же американцы гарантировали безопасность, в военном смысле слова, Кубы. И факт это факт. Да, экономически Куба была в очень тяжелом положении, практически в блокаде все эти годы, но никаких военных угроз с тех пор ей не было.
Ну и все-таки, если подытожить, попытаться для нас перевести то, что произошло вот в рамках этого саммита в Варшаве, то чем завершилось вот для вас лично? Вы же наверняка анализировали. Просто я вот попытаюсь сейчас для аудитории напомнить. Россию не следует рассматривать как врага, а скорее как партнера, который может порой применять силу. Это заявление Франсуа Олланда. И таких...
Очень серьезное заявление, между прочим. И я должен сказать, что Франция... Это один из ведущих игроков в Североатлантическом Союзе, как и в Евросоюзе, и это заявление президента Франции дорогого стоит. Поэтому я бы на него обратил внимание больше, чем на заявление, условно говоря, пусть на меня не обидится, допустим, министр иностранных дел или там премьер-министр Эстонии. При всем том, что они, конечно, имеют равный голос и в НАТО, и в Евросоюзе, но все-таки с точки зрения влияния и веса эти голоса звучат в разных регистрах.
Ну, то есть не очень понятно единственное, как рассматривать это заявление, как партнера, который может порой применять силу. Интересный такой партнер, то есть с которым нужно всегда держать ухо востро, на всякий случай готовиться к войне всегда.
Насчет того, что ухо востро, ты знаешь, вообще-то говоря, и в нашей житейской жизни, вот мы тоже, знаешь, полезно все. Ухо востро — это вещь такая, и нам тоже полезная, не только натовцам, и нам надо ухо, уж очень и очень держать ухо востро, потому что мир неспокойный. Понимаешь, там, знаешь, еще в чем очень важно сотрудничество? Вот НАТО и поиск, и наличие постоянного канала связи и сотрудничества. Потому что, понимаешь, современные технологии очень быстрые. Очень много происходит вещей в технологические, знаешь, всякие пролеты сверхзвуковых самолетов. Или какие-то учения сверхсовременного оружия. Тут любая малейшая ошибка, любая неточность, все равно за всем стоит человеческий фактор. Это все-таки же не робот. Это все-таки оружие, которое направляется людьми во время учений, во время тренировок, во время каких-то, так сказать. И вот здесь очень важно, чтобы, не дай бог, не было сбоя, чтобы не было воспринято эта учебная там ракета как боевая. Вот здесь, не дай бог, потерять вот этот самый канал связи и понимание, где что и как. Понимаешь, ведь смотри, у нас почему так испортились? Мы знаем все это, 100 раз обсуждалось в этой же студии там отношения с Турцией. После того, как они, так сказать...
Сбили самолеты.
Да, подлые, это было действительно как у нас спину. Но в это же время, допустим, наши самолеты залетали во время этой же операции в Сирии там, на территорию, в воздушное пространство Израиля. Но никаких инцидентов не было, потому что военные вовремя договорились. Об этом говорил премьер-министр Израиля, кто был с визитом в России. Он говорил это на встрече с Владимиром Путиным и так далее. Понимаешь? Он даже интервью мне об этом говорил, понимаешь? То есть очень важно договариваться вовремя. Очень правильно вовремя. И, а вот турки, видимо, нарушили договоренности, понимаешь? Потому-то так и было, такая была жесткая у нас реакция. Просто все-таки ситуация... Ну, залетел на несколько секунд самолет. Но он же не представлял угрозы для Турции. Почему надо было его сбивать, понимаешь? Он же был ясно, что он прилетел туда не для того, чтобы навредить Турции, понимаешь? В этом-то и подлость была этого решения сбить самолет.
То есть, несмотря на то, что они, да, размещают в странах Прибалтики войска, да, добавляют здесь, добавляют там,
поймем, что да. это размещение войск, конечно, все-таки такая некая символика,
конечно.
Показатель своего, как бы, наш пальчик и здесь. И будем к этому относиться, с неприязнью, как я отношусь.
С Искандерами в Калининградской области.
Но без драматизма, понимаешь, без драматизма и без фанатизма.
Хорошо. Ну и еще из комментариев вопросов наших слушателей. Чем натовский батальон в Эстонии или Литве в количестве 150 человек нас напугает? Это вопрос 413-го. Никак. Только что об этом говорили. От него же вопрос. Может, НАТО это просто финансовое мировое военное лобби?
Частично да. Ну, в каком-то сегменте да. НАТО очень серьезная организация. Я бы не стал бы примешать ни ее значение, ни ее роль в мире. Это серьезная организация, но там все присутствует. И интересы военно-промышленного комплекса, и там очень сильные интересы мировой экономики. Там. Это серьезная, большая, огромная структура, очень бюрократическая, но сверхмощная. Я бы не стал бы так...
обесценивать.
Понимаешь, какая штука? Вот, люди моего поколения, я еще помню, выходил такой журнал «Крокодил». Так там номер не было, чтобы... Там это самое
американскую
НАТО,
военщину.
Да. Но там еще были другие блоки. Был там Сиато, Сента, там еще какой-то Анзюский. Там было куча всяких блоков. Сейчас они как-то все, так сказать, распались, рассосались. А НАТО пока жива.
Михаил Соломонович, Клинтон после получения поста президента Соединенных Штатов обещала дать интервью вам как первому иностранному журналисту.
Это правда.
Вы готовитесь?
Ее обещание было такое.
Каковы ваши прогнозы президентской гонки? Я так понимаю, вы будете... Это вопрос от Сергея по ЗРК. Я так понимаю, вы будете болеть за Клинтон, потому что она вам обещала.
Ну, понятно, я за Клинтон болею не потому, что она обещала мне дать интервью и, надеюсь, она выполнит свое обещание и станет президентом, а по той простой причине, что я не разделяю мнение некоторых моих коллег, который считает, что Трамп, вот после своих там нескольких высказываний, как бы с реверансом наш адрес, значит, Трамп политический нарцисс и такой сверхсебялюбивый человек, и не имеющий никакого опыта в международных делах, и, понимаешь, я думаю, что, так сказать, если вдруг он станет президентом, во что я, честно говоря, мало верю, и практически не верю.
Мало кто верил, что он станет кандидатом от республиканцев.
Это другой вопрос. Но сейчас уже, как говорится, мы говорим про финишную прямую. Понимаешь? В это не верят даже американские силовики, которые в страшном сне представляют Трампа в виде верховного главнокомандующего. Понимаешь? Или там его супругу в виде первой леди. Ну, бог с ними. Не о том речь. Просто я считаю, что все-таки у Хиллари Клинтон, как опытного политика, рационального, прагматичного, аналитичного. У нее хватит, так сказать, политического разума находить те точки, в которых у нас с Соединенным Штатом есть и нужно о чем договариваться. У нее были достаточно, мне кажется, надежные и близкие политические контакты с Сергеем Лавровым, нашим министром иностранных дел. Не случайно об этом сказал президент Путин на Петербургском форуме. Кстати, он не случайно вспомнил и свои контакты с Биллом Клинтоном. Ведь, понимаешь, в устах глав государств такие фразы просто так не бывают. Я как раз склонен предположить, что в случае и если, а я говорю еще раз, я в это верю, Клинтон станет президентом, то, может быть, не сразу, может, не в первый там месяц-два, но какой-то диалог между нами и Соединенными Штатами может наметиться.
С нами был первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман. Спасибо, Михаил Соломонович, приходите еще.
Спасибо, всего доброго.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.